Вик оставила Триумф среди деревьев на невысоком бугре у дома своего отца. Когда она сошла с байка, мир покачнулся. У нее было такое чувство, что она стала фигуркой в стеклянном снежном шарике, которую бесчувственный малыш наклоняет то туда, то сюда. Она стала спускаться по склону и с удивлением обнаружила, что не может идти по прямой линии. Если бы ее остановил коп, то она сомневалась, что смогла бы пройти основной тест на трезвость, пусть даже ни капли не выпила. Потом ей пришло в голову, что если бы ее остановил коп, то он, вероятно, нацепил бы на нее наручники и при этом пару раз огрел бы дубинкой. К силуэту ее отца у задней двери присоединился большой широкогрудый человек с огромным животом и с шеей толще его бритой головы. Лу. Она различила бы его в толпе из 500 футов. Двое из троих парней в ее жизни, которые любили ее, смотрели, как она нетвердо идет вниз по склону. Не хватало одного только Уэйна. «Мужчина», — подумала она, — «это одно из немногих надежных удобств в этом мире. Как огонь в холодную октябрьскую ночь, как какао, как растоптанные тапочки. Их неуклюжие знаки внимания, их щетинистые лица, их готовность сделать, что нужно — приготовить омлет, заменить перегоревшую лампочку, обниматься». Иногда превращали пребывание женщиной чуть ли не во благо. Она хотела бы не так отчетливо осознавать огромную пропасть между тем, как ценили ее мужчины в ее жизни, и своей подлинной ценностью. Она, ей казалось, всегда просила и ожидала слишком многого, а давала слишком мало. У нее словно бы имелось извращенное побуждение заставить всякого, кто заботится о ней, пожалеть об этом, побуждение найти что-то такое, что будет больше всего приводить их в ужас, а потом проделывать это, пока им не придется бежать от нее ради самосохранения. В левом глазу было такое чувство, словно там медленно поворачивался большой винт, все крепче и крепче закручиваясь в свою гайку. На протяжении десятка шагов ее левое колено отказывалось сгибаться. Потом, на полпути через задний двор, оно вдруг сложилось, и она упала на него. Казалось, это Мэнкс сокрушил его своим молотом. Ее отец и Лу выскочили из двери и поспешили к ней. Она махнула им рукой, мол, не волнуйтесь, я в порядке, но обнаружила, что не может подняться. Теперь, когда она стояла на одном колене, нога не желала разгибаться. Отец обхватил ее рукой за талию. Другую руку он прижал к ее щеке. «Ты горишь», — сказал отец. «Господи, женщина, давай-ка затащим тебя в дом». Он взял ее под одну руку, Лу под другую, и они подняли ее на ноги. Она на мгновение прислонилась головой к Лу и глубоко вздохнула. Его круглое, покрытое седой щетиной лицо было бледным, лоснящимся от влаги. Бусинки дождевой воды покрывали весь его лысый череп. Не в первый раз в жизни она подумала, что он упустил свой век и свою страну. Он был бы чудесным маленьким Джоном и совершенно непринужденно рыбачил бы в Шервудском лесу. «Я была бы так рада за тебя», — подумала она, — «если бы ты встретил женщину, достойную твоей любви, Лу Кармоди». Отец шел с другой стороны, обнимая ее за талию. В темноте, вдали от своего маленького бревенчатого дома, он был таким же, каким был, когда она была ребенком. Тем, кто шутил с ней, когда бинтовал ее царапины, и кто катал ее на заднем сиденье своего Харлея. Но как только он вступил в свет, лившийся из открытой задней двери, она увидела человека с белыми волосами и с лицом, ставшим изможденным от возраста. У него были достойные сожаления усы и грубоватая кожа. Кожа неисправимого курильщика, с глубокими морщинами на щеках. Джинсы у него были свободные, мешковатые для его несуществующей задницы и тощих, как у трубочиста, ног. «Что это за мочалка у тебя под носом, папа?» — спросила она. Он искоса бросил на нее удивленный взгляд, затем покачал головой. Открыл и закрыл рот. Снова покачал головой. Ни Лу, ни отец не хотели отпускать ее, так что им пришлось повернуться боком, чтобы протиснуться в дверь. Крис вошел первым и помог ей переступить порог. Они остановились в задней прихожей, по одну сторону которой стояли стиральная машина и сушилка, а по другую висели полки с кое-какими припасами. Отец снова посмотрел на нее. «Ох, Вик», — сказал он, — «что же во имя Господа с тобой сталось?» И он шокировал ее, залившись слезами. Это был шумный, задыхающийся, некрасивый плач, от которого сотрясались его худые плечи. Он плакал с открытым ртом, и она видела металлические пломбы в его задних зубах. Она сама чуть не плакала, не могла поверить, что выглядит еще хуже, чем он. Ей казалось, что в последний раз она видела его совсем недавно, вроде как на прошлой неделе, и он был бодрым, гибким, ко всему готовым, со спокойными светлыми глазами, по которым было видно, что он ни от чего не побежит. Хотя он бежал. И что с того? Она сама поступала ничуть не лучше. Во многих отношениях она, вероятно, поступала хуже. «Тебе надо бы увидеть еще одного парня», — сказала она. Отец издал сдавленный звук, находившийся на полпути между рыданием и смехом. Лу выглянул наружу через сетчатую дверь. В ночи пахло комарами. Их запах немного походил на оголенный провод, немного на дождь. «Мы услышали шум», — сказал Лу. «Вроде взрыва».
«Я подумал, это обратная вспышка или выстрел из пистолета», — сказал отец.
Слезы текли по его кожистым щекам, висели драгоценными камнями в его густых, окрашенных табаком усах. Ему не хватало золотой звезды на груди и пары кольтов.
«Это был твой мост?» — спросил Лу.
Голос у него был мягким и осторожным от удивления.
«Ты только что по нему проехала?»
«Да», — сказала она. «Только что».
Они провели ее в маленькую кухню. Там горела всего одна лампа, плошка дымчатого стекла, висевшая над столом. Помещение было аккуратно прибранным, словно кухня в дизайнерской рекламе. Единственными признаками того, что здесь кто-то обитал, были окурки, раздавленные в янтарной пепельнице, и сигаретный дым, висевший в воздухе. И Анфо. Взрывчатка Анфо лежала на столе в расстегнутом школьном рюкзаке. Множество 20-килограммовых пакетов. Скользкий белый пластик покрывали предупреждающие надписи. Упаковки были плотными и гладкими. Каждая из них была размером с буханку хлеба. Вик знала, что они будут тяжелыми, как мешки с несмешанным бетоном. Они усадили ее на стул вишневого дерева. Она вытянула левую ногу. Она ощущала жирный пот у себя на лбу и на щеках, который невозможно было стереть. Свет над столом был слишком ярким. Находясь рядом с ним, она чувствовала, словно кто-то осторожно проталкивает заточенный карандаш ей в левый глаз и дальше, в мозг.
«Нельзя ли выключить свет?» — спросила она.
Лу нашел выключатель, щелкнул им, и в кухне стало темно. Где-то дальше по коридору горела другая лампа, излучая коричневатый свет. Против нее она так сильно не возражала. В ночи снаружи пульсировали квакши. И этот звук навевал Вик мысль о прерывисто гудящем электрическом генераторе.
«Я заставила его исчезнуть», — сказала она. «Мост, чтобы никто не мог по нему за мной последовать. Вот, вот почему я так разогрелась. За последние два дня я проезжала по нему несколько раз. Из-за этого у меня небольшой жар. Но все в порядке, это ничего».
Лу опустился на стул напротив нее. Дерево скрипнуло. Сидя за маленьким деревянным столом, он выглядел смешно, словно медведь в юбке. Ее отец прислонился к кухонному столу, скрестив руки на худой и впалой груди. «Темнота», — подумала она, — «принесла облегчение им обоим. В ней они оба стали тенями, и он снова мог быть самим собой, человеком, который сидел в ее спальне, когда она болела, и рассказывал ей о местах, куда ездил на своем мотоцикле, о передрягах, в которых оказывался. Она же могла быть той девочкой, которая была, когда они жили в одном доме, которую он очень любил, по которой очень сильно скучал, и с которой у нее было так мало общего.
«У тебя бывало такое, когда ты была маленькой», —
сказал отец, чьи мысли, возможно, шли в том же направлении.
«Ты возвращалась домой после поездки на байке, обычно что-нибудь с собой привозя, потерянную куклу, потерянный браслет, и у тебя бывал небольшой жар, и ты рассказывала всякие небылицы. Мы с твоей мамой все время об этом говорили, о том, куда ты ездишь. Мы думали, что у тебя, может, руки чешутся, что ты одалживаешь вещи, а потом возвращаешь их, когда другие замечают их пропажу».
«Ты так не думал», — сказала она. «Ты не думал, что я ворую».
«Верно, это в основном было теорией твоей матери».
«А у тебя какая была теория?»
«Что байк для тебя вроде как волшебная лоза. Знаешь, что это такое? Старожилы в здешних краях берут ветку тиса или орешника и носят ее там и сям в поисках подпочвенной воды. Звучит глупо, но там, где я вырос, не выкопали ни колодца, не посоветовавшись перед тем с лозоискателем».
«Ты недалек от истины. Помнишь короткий путь?» Он опустил голову, задумавшись. В профиль он выглядел почти так же, как в 30 лет.
«Крытый мост», — сказал он. «Ты и другие дети подбивали друг друга переходить через него. Это меня бесило. У него был такой вид, словно он вот-вот упадет в реку. Его снесли, кажется, в 1985-м».
«Да. Только вот для меня он так и не рухнул. Когда мне надо было что-то найти, я могла поехать в лес, и он появлялся снова. Я могла проехать по нему к любой потерявшейся вещи. В детстве я ездила по нему на роли. Помнишь велосипед, который ты подарил мне на день рождения?»
«Он для тебя был слишком велик», — сказал он.
«А я подросла, как ты и говорил».
Она сделала паузу, потом кивнула в сторону сетчатой двери.
«Теперь у меня триумф. Стоит там. В следующий раз я поеду по мосту короткого пути, чтобы встретиться с Чарли Мэнксом. Это он забрал Уэйна».
Отец не ответил. Голова у него оставалась склоненной. «Что бы там ни было, мистер Маккуин», — сказал Лу, — «я верю каждому слову этой безумной истории». «Ты только что по нему проехала. Прямо сейчас?» — спросил отец. «По этому твоему мосту».
3 минуты назад я была в Айове. Виделась с женщиной, которая знала о Мэнксе.
Лу нахмурился, услышав, что Вик говорит о Мэгге в прошедшем времени, но она продолжила, прежде чем он смог бы ее перебить, задав вопрос, на который у нее не было сил отвечать.
«Ты не должен принимать это на веру. Как только ты расскажешь мне, как пользоваться Анфо, я заставлю мост появиться снова, чтобы поехать дальше. Ты его увидишь. Он больше твоего дома. Помнишь? Снаф Лупагуса из улицы Сезам».
«Воображаемого друга большой птицы?» — спросил отец, и она почувствовала, что он улыбается в темноте.
«Мой мост не такой. Он не какая-то выдуманная штуковина, которую могу видеть только я. Если тебе совершенно необходимо его увидеть, я могу вернуть его прямо сейчас, но лучше подожду, пока придет пора ехать».
Она бессознательно потянулась рукой к скуле под левым глазом, чтобы потереть ее.
«У меня в голове уже словно бомба взрывается».
«Все равно ты прямо сейчас не поедешь», — сказал он. «Ты только что сюда добралась. Посмотри на себя. Ты не в форме. Тебе нужен отдых. И, вероятно, врач».
«Сколько мне надо, я уже отдохнула. А если я обращусь в больницу, любой врач пропишет мне пару наручников и поездку в карцер. Федералы думают, не знаю, что они там думают, что я убила Уэйна, возможно, или что я вляпалась во что-то незаконное, и Уэйна захватили, чтобы меня проучить. Они не верят мне насчет Чарли Мэнкса. Я не могу их винить. Мэнкс умер. Его даже частично вскрыли. Я кажусь чертовой психопаткой».
Она оборвала себя, посмотрела на него в темноте.
«Почему же ты мне веришь?»
«Потому что ты моя девочка», — сказал он.
Он сказал это так просто и нежно, что она не могла не испытать к нему ненависти, почувствовав внезапную, нежданную слабость, поднимающуюся в груди. Ей пришлось отвести взгляд. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы голос не дрожал от волнения. «Ты оставил меня, папа. Ты оставил не только маму. Ты оставил нас. Я попала в беду, а ты ушел».
«Когда я понял, что это ошибка, возвращаться было уже слишком поздно. Так оно обычно и бывает. Я просил твою маму принять меня обратно, а она отказалась. И была права», — сказал он.
ты все равно мог бы оставаться ближе. Я могла бы приезжать к тебе на выходные. Мы могли бы общаться. Мне тебя не хватало.
Мне было стыдно. Я не хотел, чтобы ты смотрела на девушку, с которой я жил. Когда я впервые увидел тебя рядом с ней, то сразу понял, что я ей не пара. Он немного помолчал, потом сказал: «Не могу сказать, что был счастлив с твоей матерью. Не могу сказать, что наслаждался те 15 лет, на протяжении которых она меня судила, всегда находя, что я оставляю желать лучшего».
«А разве ты пару раз не давал ей об этом знать зуботычинами, а, папа?» — сказала она кислым от отвращения голосом.
«Было дело», — сказал он. «Когда я пил, я попросил ее простить меня перед смертью. И она простила. Но сам себе я этого никогда не прощу. Сказал бы тебе, что все бы отдал, лишь бы этого не было. Но, по-моему, такие заверения немногого стоят».
«Когда она тебя простила?»
«Прощала каждый раз, когда мы говорили. Последние полгода я каждый день с ней разговаривал. Она звонила, когда ты уезжала на собрание анонимных алкоголиков. Пошутить, рассказать мне, как ты поживаешь, что рисуешь, чем занимается Уэйн, как дела у вас, Лу. Она прислала мне фотографии Уэйна». Он на миг уставился на нее в темноте, потом сказал: «Я не ожидаю, что ты меня простишь. Я несколько раз выбирал не то, что надо, и это непростительно. Все самое худшее, что ты обо мне думаешь, правда. Но я люблю тебя. И всегда любил. И если сейчас могу хоть чем-то тебе помочь, то помогу». Она опустила голову, чуть ли не сунула ее между колен. Она чувствовала нехватку воздуха и головокружение. Темнота вокруг нее, казалось, то набухала, то отступала, как какая-то жидкость, как поверхность черного озера. «Я не пытаюсь оправдать перед тобой мою жизнь. Ее нельзя оправдать», — сказал он. «Я сделал несколько хороших вещей, но никогда не забывал о самом себе». Она рассмеялась. Ничего не могла с собой поделать. От смеха было больно в боках. Он немного походил на рвотные потуги, но, подняв голову, она обнаружила, что может смотреть на него.
«Да уж, и я тоже», — сказала она.
«Сделала несколько хороших вещей, но никогда по-настоящему не увлекалась. Лучше всего у меня получалось бросать дерьмо на вентилятор, в точности как у тебя».
«Кстати, о дерьме», — сказал Лу. «Что мы делаем с этим?» Он указал на рюкзак Санфо. У него на запястье видна была бумажная бирка. Вик уставилась на нее. Он перехватил ее взгляд, покраснел и сунул бирку в рукав своей фланелевой куртки. Лу продолжал. «Это ведь взрывчатка, верно? Курить рядом с ней безопасно?» Ее отец глубоко затянулся сигаретой, потом наклонился между ними и нарочито положил окурок в пепельницу рядом с рюкзаком. «Вполне безопасно, пока не бросишь ее в костер или куда-нибудь еще. Детонаторы в пакете, что висит на стуле Вик». Вик оглянулась и увидела пакет, надетый на выступ спинки стула. «Любой из этих мешков Анфа превосходно взорвал бы федеральное здание по твоему выбору. Чего, надеюсь, ты не планируешь?»
«Нет», — сказала Вик. «Чарли Мэнкс направляется в местность, именуемую Страной Рождества. Он создал для себя такое маленькое королевство, где, как он думает, никто не сможет к нему прикоснуться. Я собираюсь встретиться с ним там и забрать Уэйна, а напоследок взорву там все в клочья. Сумасшедший козел хочет, чтобы каждый день был как Рождество, но я устрою ему чертово 4 июля».